მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Красное сухое» разговор о дунайской алкогольной культуре.
Главное течение алкогольное Дуная – это течение крепких напитков. Эта нота, этот поток прослеживается на протяжении всех почти 3000 километров, на которые Дунай протянулся от Шварцвальда в немецкой земле Баден-Вюртемберг до Сулины и города Вилково на Украине.
Мой собеседник – журналист Андрей Шарый, автор книг о Центральной и Юго-Восточной Европе.
Этот регион очень интересный, очень своеобразный. В нем намешано много всего, но по сравнению с Францией, по сравнению с Испанией, со Средиземноморьем, там заметна некоторая грубость, веселая грубость такая. И это сказывается и на качестве алкогольных напитков, и на способе, которым эти напитки потребляются.
Красное сухое во второй части. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Арт-допрос». По радио ее можно послушать, а на сайте в разделе «Тексты передач» посмотреть. Это аудио- и видеопроект харьковского историка культуры, режиссера, автора «Поверх барьеров» Лидии Стародубцевой. Проект этот игровой. В роли судьи выступает Лидия Стародубцева. Ее сегодняшний собеседник, так сказать, подсудимый, один из лидеров украинского музыкального авангарда Александр Щетинский, в прошлом харьковский, ныне киевский композитор.
Искусство – это преступление, художник – это преступник? Посмотрим. Проведем арт-допрос подозреваемого. Сегодня это будет композитор. Ваше имя и фамилия?
Александр Щетинский.
Где проживаете?
Город Киев, Украина.
Киев? Отчего вы сбежали из нашего города в столицу? Вы заметаете какие-то следы? За вами преступления?
Думаю, что да. Любой художник нарушает законы. Законы искусства.
Хорошо, что вы это понимаете. Вы обвиняетесь в том, что ваша музыка не гармонична. В ней нет ритма. В ней страдает лад и гармония. Это музыка хаоса и дискомфорта. Вот послушайте-ка, что вы сочинили. Вы сознаете свою вину в том, что ваша музыка дисгармонична и хаотична?
Я боюсь, что, реализуя свой замысел, я был недостаточно радикален.
Какая дерзость не смиряться со своими правонарушениями. Второе. Вы поклоняетесь ложным кумирам. Шнитке, Шёнберг, Штокхаузен, Кейдж, Эдисон, Денисов. Вы в качестве кумиров избрали правонарушителей. Это великие музыкальные провокаторы. Что вам сказать в свое оправдание?
Ваша честь, это великие музыканты, но я им не поклоняюсь. Я их беру в качестве примера. Для примера, но не для подражания, а пример бескомпромиссного поведения в жизни и в искусстве. И это список не окончательный.
Кого еще можете из своих сообщников назвать?
Практически любого из великих классиков.
Подробнее,
это,
подробнее.
Это и Бах, и Моцарт, и Бетховен, и Брамс, и Вагнер, и Шёнберг.
Вы еще и самонадеянны. ваш способ сочинения музыки чудовищен. Чудовищен. Одно время вы поклонялись сериальности и использовали приемы додекафонии. Вот послушайте-ка, что вы сочинили. Ой, какая была музыка в прежние времена. Гендель, Гайден. Что вы сочиняете? Вот полюбуйтесь-ка на эти ноты. Посмотрите, как ужасно выглядят ваши ноты. Издавна музыка подчинялась божественным числовым пропорциям, закономерностям. А вы используете приемы так называемой случайной музыки, алеаторной музыки. Что вы можете сказать в свое оправдание?
Дело в том, что алеаторика действительно подразумевает выбор. Но в тот момент, когда эта музыка исполняется, когда она звучит, мы ведь слышим не все варианты одновременно, мы слышим один из вариантов. Когда эта музыка звучит, алеаторика как бы аннигилируется.
В чем же тогда ваша роль музыканта, если выбор за случаем?
Я создаю условия игры, и исполнитель играет по определенным условиям, и иногда выигрывает, но иногда и проигрывает, я готов это признать.
Надеюсь, вы знаете, что плагиат – это воровство. В своих музыкальных сочинениях вы цитируете великих композиторов прошлого. Вот улика. Ваши барочные пьесы для виолончели позаимствованы у самого Иоганна Себастьяна Баха. Я имею в виду сюиты номер 2 для виолончели. Ре минор. Прелюдия. Сознаете ли вы себя виновным в этом бесстыдном воровстве и во многих других случаях вашего невинного плагиата?
Ваша честь, это не совсем верно. Дело в том, что в барочной музыке существовали идиомы, мотивы, ритмы и приемы, которые использовались всеми авторами той эпохи. Если я беру эти приемы, я все равно их использую не так, как ими пользовались и Бах, и Гендель, и любой из других композиторов. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что я могу пользоваться чужими элементами как собственными. Когда берутся элементы музыки прошлого, они все равно берутся не в своей целостности, а они берутся фрагментарно. И они становятся составными элементами совершенно нового художественного целого.
Бесстыдство, бесстыдство. Возьмите-ка наушники и послушайте, что вы сочинили. Следственные эксперименты. А теперь еще раз возьмите наушники и послушайте Баха и сравните.
Ваша честь, тональность другая. Это существенное отличие, потому что если другая тональность, то и музыка становится другой.
Еще одно правонарушение. Вы замахиваетесь на святое. Вы сочиняете религиозную музыку. Послушайте-ка, что вы сочинили. Это двойное преступление, потому что эта музыка, написанная для храма, звучит не в храме, а в храме она не звучит. Сознаете ли вы свою вину?
Да, это действительно так, потому что эта музыка, несмотря на религиозную подоплеку, не предназначена для богослужения. Религиозная тема выходит за пределы церкви, за пределы богослужения. И, честно говоря, я не вижу в этом ничего плохого, поскольку это совершенно не ущемляет и интересы церкви. Наоборот, это вносит элемент духовности в повседневную жизнь человека.
Это профанация святого.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Арт-допрос». В роли судьи – историк культуры, режиссер Лидия Стародубцева. Ее собеседник – композитор Александр Щетинский.
Приступим к осмотру вещественных доказательств. За редким исключением рукописных нот вы работаете вот с этими нотами. Они отпечатаны на принтере. Вы музыку, судя по всему, сочиняете в компьютере. И в этом нет уже живой, настоящей музыки. Что вы скажете в свое оправдание?
Ваша честь, на дворе 21 век, и сейчас уже многие музыканты отказываются играть по рукописным нотам.
Список ваших наград вызывает подозрения. В Польше, Швейцарии, Франции, Австрии, Люксембурге и других странах. Вы международный музыкальный агент?
Ну да, если брать терминологию одного из диктаторских законов, то, наверное, я подпадал бы под категорию иностранного агента, и мне надо было соответственным образом зарегистрироваться.
Прежде чем задать следующий вопрос, я попрошу вас послушать вашу композицию.
Да, это моя композиция.
Музыка призвана приносить людям радость, спокойствие, чувство гармонии. Вы мучаете бедных слушателей. Ваша музыка вызывает у слушателя психологический дискомфорт, а в некоторых ситуациях может привести к серьезным психологическим расстройствам и травмам. У вас есть алиби?
Даже если музыка наполнена дисгармонией, даже если музыка наполнена драматизмом, если она хорошо сделана, если она совпадает со вкусами слушателя, то она ему принесет удовлетворение.
Я припасла для вас еще одну очень интересную улику. Вы замахнулись на национальную классику. Прочтите внимательно. Александр Щетинский. Моя версия Энеиды Лысенко. Зачитываю фрагмент. Аналіз твору, а також його сценічна доля, підказали мені, що потрібно знайти нестандартний хід. В мене постала ідея заново переписати і музику, і лібретто. Ознайомтесь з цим документом. Что это значит? Что значит переписать музыку классика?
Идея заключалась в том, чтобы создать новое произведение на основе оперы Лысенко, оперы, на мой взгляд, малоудачной, и оперы, которая фактически не присутствует в нашем культурном пространстве. Последний раз эта опера ставилась еще до моего рождения, это было очень давно, эту оперу фактически никто не знает. Поэтому мне показалось, что нужно ее спасти от небытия.
Спасти от небытия. А если каждый музыкант или композитор будет переписывать классические сочинения?
Я надеюсь, что это будет происходить, и это происходит. Это очень редкий жанр, но он существует, и, кстати говоря, он возник очень давно. Я позволю напомнить такие случаи, когда Бах брал далеко не самые плохие сочинения, например, того же Телемана, и переписывал их фактически. То есть он шел по канве автора и... Там, где ему не нравилось, как это сделано у того же Телемана, допустим, или у Вивальди, он писал по-своему. И затем это сочинение под именем Баха исполнялось. Автор, когда берет материал другого автора, он его всегда переосмысливает.
Безобразие. Если я ставлю запись Генделя Я не уверена, что это Гендель. Я включаю Монтеверди, и это уже не Монтеверди. Я включаю запись Скарлати, и я не уверена, Скарлати это или не Скарлати. Что это такое? Что это за произвол?
Ну, дело в том, что насчет Скарлати не могу сказать с уверенностью. Думаю, что и Скарлати поступал таким образом. Это было в порядке вещей. А в отношении Генделя существует даже очень объемное исследование, где прямо перечислены те источники, которыми пользовался Гендель. И в свое время Генделя очень серьезно обвиняли в том, что он обокрал...
Правильно делали. Вы сами преступник и ссылаетесь на таких же музыкальных преступников. Я хотела бы еще раз попросить вас, возьмите наушники и послушайте свою музыку. Наверное, одно из страшных наказаний в месте лишения свободы – это заставить вас прослушать все ваши музыкальные композиции.
Да, я думаю, вы правы.
И, наконец, главное. Вы композитор, а стало быть, вы вор, потому что вы крадете у слушателей самое важное – тишину. Согласно нашему законодательству, каждый гражданин имеет право на тишину. Вы признаете свою вину в том, что вы крадете у слушателей это божественное silence, это глубинное молчание?
Да, Ваша честь, здесь я вынужден согласиться. Дело в том, что музыка состоит не только из звуков, но и из тишины между этими звуками. Эта тишина музыки называется паузами. И умение обращаться с паузами – это один из важнейших критериев, в котором оценивают и профессионализм композитора, и степень его одаренности. Вы, очевидно, правы, и следует больше заботиться о том, как же распорядиться паузами.
Послушайте-ка произведение Джона Кейджа.
Собственно, для этого сочинения, очевидно, наушники не требуются, потому что звучит композиция 4.33, которая заключается в том, что в течение 4 минут и 33 секунд пианист, сидящий за роялем, не извлекает ни единого звука. Все сочинение состоит из тишины, но к этой тишине ведь присоединяются любые окружающие звуки. Например, известна запись этого сочинения, исполненная самим композитором на улице Нью-Йорка, когда за открытым роялем сидит композитор, а вокруг звуки улицы, машины и так далее. Собственно, в любых акустических условиях это сочинение может быть исполнено, и окружающие звуки при этом алеаторно становятся частью композиции. Да, это изобретение Кейджа, но это изобретение, которое за пределы творчества Кейджа не может выйти, потому что это индивидуальное изобретение. Вот здесь эту традицию невозможно продолжить.
Хорошо, что у вас все-таки есть чувство юмора. Оно может вам понадобиться, если суд вынесет отрицательный приговор, и вы будете лишены свободы. А если бы вы исполняли это произведение, ваша тишина отличалась бы от тишины Кейджа?
Вы знаете, я мечтаю это когда-нибудь исполнить и надеюсь, что мои ощущения будут очень сильными.
Когда я молчу, тоже, получается, исполняю музыку какого-то очередного композитора-хулигана. Возьмите наушники и послушайте свою музыку. Итак, в целом, осознаете ли вы себя преступником?
Частично, да.
Частично, да. А вы понимаете всю тяжесть вины, которую вы несете перед Ее Величеством музыкой?
Я думаю, что никто не в силах осознать этого. Но процесс осознавания – это процесс переоценки себя. Он продолжается бесконечно.
Ну что ж, наш арт-допрос окончен. Вы свободны.
Спасибо, Ваша честь.
Искусство музыки – это преступление. Это преступление во имя того, чтобы мы расслышали божественную музыку сфер, для того, чтобы мы вслушались в наше бытие. И чем-то меня заколдовывает эта музыка, музыка, которую можно слушать часами, днями, неделями, годами. Наш композитор по решению суда отпущен на свободу. Да, оправданы будут композиторы и музыканты, ибо без них наша жизнь была бы обыденной, серой, попросту невыносимой.
Украинский композитор Александр Щетинский и харьковский историк культуры Лидия Стародубцева в роли судьи. Арт-допрос. Аудио- и видеопроект Лидии Стародубцевой. Видеоверсию арт-допроса можно посмотреть на сайте «Свободы» в разделе «Тексты передач». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Воспоминания о ленинградской блокаде. Об этой трагедии написано и рассказано много, но очевидцев ее становится все меньше, так что каждое свидетельство в цене. Я уступаю эфир вильнюсской журналистке Ирине Петерс.
В Литве живет около 100 ленинградских блокадников, рассказывает одна из них, виленчанка Татьяна Панкратова. 6-летней девочкой она жила в осажденном Ленинграде вместе с мамой и бабушкой. Отец, как у многих, на фронте.
Я ходила в детский сад. Бабушка из своего пайка, там 120 грамм, мне тоненькую полосочку, тоненький кусочек отрезала, чтобы мне утром можно было идти. Бабушка уже была в дистрофии и уже не могла меня отвезти в садик. И давали такие наказы, что беги, если вдруг сирена, тревога, значит, со всеми, со взрослыми зацепись и в бомбоубежище. Бомбардировщики налетали, зенитки стреляли, звуки этих самолетов воющие, бомбы летели, взрывы.
Ребенок, несмотря ни на что, существо жизнерадостное, играли ведь?
Был Новый год в детском саду. Я была солнышком в середине. От меня, от пояса шли ленточки, за них держались детки. Когда хоровод пошел вокруг, я упала от голода, от холода. Я помню только, что печку уже нечем было топить. У нас была буржуйка, железная печечка. Мы вечером около нее, а комнаты с высокими потолками, трудно натопить. Все около этой буржуйки сидели и пили воду, кипяток. Можно было согреться. У мамы была цинга, отекла вся. Она была как такая толстая водяная женщина. А бабушка, наоборот, усохла, и у нее язвы на ногах были. Я как птичка, ребенок играет. Чем я там играла? Сожгли всю мебель, потому что топить-то надо было чем-то. Окна были завешены одеялами. Когда Ладога вскрылась уже, и дорога этой жизни была, нас вывезли на катерах. На Ладоге был шторм, летали самолеты, бабушке было плохо, я со своей куклой вывели нас на палубу. Волна налетает такая огромная.
Татьяна Панкратова. Оценить феномен ленинградской блокады с исторической точки зрения я попросила литовского ученого, но прежде вопрос к нему, рожденный современным отношением к историческим фактам. Несколько лет назад в одной из солидных литовских газет в колонке «Исторические хроники» за 19 января читаю о том, что было в этот день в 1943 году. Цитата. «Антроя пасаулиньо кару мятейс, вокичей пралаузе Ленинграду гениба ир ужимя место». То есть в этот день во время Второй мировой войны немцы прорвали оборону Ленинграда и заняли город. Коллег мы поправили, они извинились, признав ошибку. При этом составитель колонки журналист ответил так: «Ну нельзя же все знать, бывает. Вы ведь тоже, например, не знаете дату рождения английской королевы». Комментарий историка Антанаса Кулакаускаса.
Современной эпохе свойственен такой брак ответственности за то, что пишешь. все же писать, не проверив, а это проверить же нетрудно, интернет под рукой, и такая дата, это уже вообще, я не знаю, из какой фантазии. В первую очередь брак ответственности и вообще нечувствительность.
Сама блокада в историческом именно контексте.
С самого начала, осенью и зимой 41-го года им не удалось штурмом взять, хотя пытались. Тогда уже взяли другую тактику, взять голодом. Стойкость людей сыграла решительную роль. С другой стороны, есть и другие обстоятельства. Храбрость русского солдата, люди из народа, простые, заключалась не в каком-то политически или идеологически, а просто быть собой, доверяться судьбе. Все же достаточное количество людей пытались жить в нечеловеческих условиях, насколько возможно по-человечески. Хотя, конечно, были и мародеры, но не они определяли. А тут сплочение на выживание. Хотя условия для рядовых людей создались такие, которые можно сравнивать, скажем, с положением заложника. В крупном масштабе равного такому я не могу сказать. Сожженные города или крепости во время войны соседних веков обычное явление. Но это несколько сот людей. Ленинград — это 900 дней. Многомиллионный город живет, когда каждый день умирает массово, неубранные трупы, выживание на грани возможностей. И все же население не перешло в состояние звериного общества. Как иногда бывает, скажем, в некоторых концентрационных лагерях, когда люди любой ценой спасают свою шкуру, в том числе и за счет ближнего. Мне лучше всего объясняется, что это доверие к судьбе. Быть человеком до конца.
Историк Антанас Кулакаускас. Еще одно воспоминание рассказывает Кира Карелина. Во время блокады ей было 10 лет.
Начались бомбежки Пушкина, и мы во время тревоги должны были бегать в щели. Это, знаете, окопы открыты, которые вырыли наши же мамы. Прятались там, потом возвращались опять домой. Вода была отключена, люди ходили за водой к Большому озеру в Екатеринский парк. Налеты фашистской авиации убивали людей трассирующими пулями. Гибли они с этими ведрами воды по дороге. 8 сентября началась блокада, но мы еще жили в Пушкине. 16 сентября мы узнали, что немцы уже в Александровке. На автобусе 15 минут. И мы взяли рюкзаки, в которых лежали НЗН, пачка сухарей, плитка шоколада, белье смена, там теплое что-то. И все. Мама сшила рюкзаки. И вот мы, вооружившись этими рюкзаками, решили двинуться на Ленинград. Ехали кругом. Слева и справа огромный пожар был. Все время шла перестрелка с двух сторон. В Ленинграде была сплошная темнота, потому что все окна были зашторены. На вокзале старинные деревянные диваны были заняты ранеными солдатами. Пошли пешком на Петроградскую сторону. Там обосновались. 8 человек жили в одной кухне. Окна были уже давно выбиты, забили фанерой. Вскоре от папы пришла такая с оказии маленькая посылочка. Два куска мыла и пачка махорки. С этой посылкой пошли, дали нам адрес человека одного, который делал буржуйки. Это железная печка с трубой. И вот мы обогревались. Наш дом находился далеко от Невы. Люди с Невы брали воду. А мы черпали просто миской в снег во дворе, топили эту воду. Вот это был наш чай. Мы были прикреплены к определенному магазину, но карточки почти не отоваривались. И к этому времени уже к зиме получали по 125 граммов хлеба. Жили потом только на этот паёк хлебный. Под Новый год мама раздобыла где-то кусок дуранды. Дуранда — это вот жмыхи, которым кормили скот. Размочила и получила целая миска. Из нее она напекла лепешки, нашла где-то засохшие апельсиновые корочки, украсила эти лепешки. Я говорила: мама, почему ты раньше не пекла такие вкусные пирожные? То есть это было счастье необыкновенное. А дальше все было хуже и хуже. Мы уже все были дистрофиками, скелеты прямо обтянутой кожей. Я уже тоже к этому времени не выходила. Вообще на плечи вот наших мам, конечно, выпала такая участь. Мама работала нянечкой, а нянечки должны были с взломом ломать старые дома, после бомбардировки разваливались. Вот эти бревна они тащили на себе, пилили, кололи, чтобы отапливать садик. Конечно, женщинам ленинградским поклон низкий. Я представляю, как страдала мама, видя, как умирают дети от голода свои, собственно. Это было ужасно. В это время стояли жуткие морозы. Были, конечно, каждодневные налеты бомбежки, каждодневные обстрелы. Но страшнее всего был голод. Голод жуткий. И даже за этим хлебом, мизерной этой нормой, которую прибавили только в марте, 125 граммов, нужно было стоять в очередях. И только по дороге жизни приехал дядя Петя с товарищем на грузовой машине в Ленинград к нам. Привез крупу, сахар. С этого дня началось наше спасение. Мама пережила в девичестве еще Первую мировую войну. Она знала вообще, что это такое. У нее хватило мудрости не накормить нас, а дала нам с Колей только по блюдечку манной каши. Нет, больше нельзя. То есть хватило у нее мужества не дать нам больше. Потому что люди, которые уезжали через дорогу жизни, ее потом называли дорогой смерти, потому что немцы бомбили. И машины часто с людьми, с продуктами, которые ехали сюда, уходили под лед с зажженными фарами. Люди, которые выживали и доезжали до того берега, наедались и умирали от заворота кишок. Вот мама это как-то мудро предусмотрела и кормила нас только чуть-чуть.
Моя бабушка, блокадница, вспоминала всякое. Например, в центре Ленинграда тогда лютовала страшная банда, отбиравшая продовольственные карточки вечером, когда темно. Идет прохожий, вдруг из подворотни перед ним выскакивает скелет, ну просто настоящий, а то и два, и нападают. Люди от ужаса все отдавали, а некоторые голодные, ослабленные и вовсе замертво падали. Потом бандитов этих поймали. Они, оказывается, одевались в темные плащи, на которых белой фосфорной краской были нарисованы скелеты. Рисовальщиков этих расстреляли по законам военного времени. Однажды, вспоминала бабушка, голодающая семья на антресолях своей квартиры обнаружила 5-литровую банку вишневого компота. Вот оно счастье, собрались тут же вскрыть. Однако глава семьи, прабабушка Мария Павловна, отогнала ребятню и строго сказала: «Неизвестно, сколько лет эта банка простояла, может, в ней уже синильная кислота. Я первая попробую, день переждем, если все хорошо, закатим пир». Все так и было, хорошо. Пир закатили и потом долго еще разбавляли сладкий компот водой. Кажется, ничего на свете вкуснее не было. Рассказывает блокадник, нынче вильнюсец, архитектор Игорь Шмелев. Войну он встретил в Ленинграде 7-летним ребенком.
Первый день, я помню, мы были на пляже, снимали дачу, и в небе было военное побоище. Но мы считали, что это праздник самолетов. Потом вышла объявлена война. В блокаде мама потеряла и мою, и свою карточку. Украли, короче говоря. У нас не было вообще никаких надежд на существование. Мы жили в коммунальной квартире. 4 жильца было. И как-то под утро, уже вот когда это произошло, мама видит сквозь стеклянную дверь, как в коридоре смерть стоит. Самая настоящая смерть. Череп, кости. Мама понимает, что пришли за нами. И она делает рукой, уходи, уходи. И она поплыла по коридору как бы. А утром приходит наша соседка и говорит: умер муж. Вот вам рабочая карточка моего мужа. Только благодаря этому выжили. У меня была 3-я стадия дистрофии. Врачи отказались, сказали, что я безнадежен. Но мы потом уехали на Урал к отцу, Верхняя Тура. Мама меня долго выхаживала. Я помню, это все очень хорошо.
Вы из потомственного рода купцов?
Дед у меня был, Михаил Абросимов. Занимался извозом на Неве, перевозчиком был. Накопил денег, он был железный дяденька, работоспособный. И стал заниматься оптовой торговлей. Купец-оптовик. У него были свои ряды на Сенной площади, на Сенном рынке он торговал. Амбары, которые до сих пор сохранились, существуют. Я бы никогда не пошел по линии купцов. Финансовая сторона – это не моя природа. По профессии архитектор, академик художеств – Я лауреат государственной премии. Привык, наверное, благодаря этому, то есть тому, что я пережил блокаду, относиться спокойно к каким-то резким изменениям. Какого-то события, да, оно, конечно, тревожит, но я смотрю на это как процесс, который надо пройти. Просто начинаю действовать. Я думаю, что это следствие того, что я пережил во время блокады. Потому что там ситуация безвыходная, вы ничего не можете сделать. Вы в капкане, все. И вам надо просто ждать.
Когда человек убеждается, по своей воле или не по своей, что от него ничего не зависит, часто он приходит к мысли о Боге.
У меня сделано описание принципиально нового математического аппарата. Удалось показать, что Бога не может не быть. Он есть.
Вильнюсец, в прошлом житель блокадного Ленинграда, архитектор Игорь Павлович Шмелев.
Радио все время работало. Стихи Ольги Бергольц. Метроном все время работал. Говорил о том, что жизнь существует, что радио живо.
Продолжает Кира Карелина.
И вот эти бесконечные, то тревога завывала, знаете, у-у-у, эта сирена. Это должны были все прятаться в бомбоубежище. А потом та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, отбой. Продавались шторы, темно-синие или черные. И если у вас щель, уже свистит вам дворник. Шторы закройте. И если не закрывали, штрафовали. Города было не видно. Не светилось ничего, ни лучика. Вы представляете? Сплошная темнота. Не имели права не освещаться ничем. Наша лампа была коптилка, железная банка, и в ней фитилек, опущенный в керосин. Посередине буржуйка, рядом стояла коптилка, которая все освещала. И тем не менее мы учились. Я даже помню, как я прочитала первый раз «Черную курицу». Мне вот эта сказка всегда, когда я ее вижу, я вспоминаю те дни, как я в этой холодной комнате читала эту сказку. Больше всего хотелось выжить и дожить до победного дня. Мы так ждали победу. Вы не представляете, как мы ждали победу. Скорее победа, скорее бы кончилась война. Лучшей фразы и лучшего пожелания не было. Вот казалось, что война кончится, все будет золотое и в шоколаде, как теперь говорят. Вы понимаете? Ну, не было других мыслей. Война — это было самое последнее зло. О хлебе думали, о том, чтобы выжить. Люди продавали бриллианты, сережки, чтобы полбуханки хлеба купить было, хлеб невозможно. Давали все, чтобы только выжить.
А кто же скупал эти бриллианты? Кто же за люди?
Покупали в Смольном, допустим, там и конфеты, и печенье, и все у них было, и красть. В каких-то местах близких к начальникам. Они же питались не так, как народ, который умирал от голода. Когда начали наши наступать, потом прорыв блокады, все выходили на улицу, все обнимались. Вы знаете, все чужие люди были как родные, все плакали. Вот Кировский проспект, когда мы вышли, все туда. И, боже мой, я помню, это толпа народа, как все обнимались, целовались. Это первый салют. Мы радио слушали все время. Сначала это был напряг ужасный, когда говорили, да, наши войска, города такие-то, такие-то и такие-то. Это было все ужасно. Немец подходил к Ленинграду, а потом началось наступление наших. И это была такая радость. Заняли один город, другой, Пушкин и Павловск, в один день, 24 января 1944 года был освобожден. До сих пор вот мы встречаемся с девочкой моим в обществе блокадников. Группа нашего класса вот столько лет. Чувство локтя, дружба. Человечные очень такие чувства. На эгоисты, конечно, не выживали, я так думаю. Другие ценности. Самое главное все-таки это человеческая жизнь и вещи, которые вокруг тебя.
Блокадница Кира Карелина об особом отношении к своему городу.
Все в Ленинграде меня волнует. Я очень его люблю. И Ленинград, и Пушкин свой, конечно, и архитектуру. Все меня трогает. Вот мои внучки этого не понимают. Как-то не жили, не отдали часть себя этому городу, понимаете? А у нас другое восприятие. Живой он, живой.
В передаче Ирины Петерс о ленинградской блокаде звучали фрагменты из произведений петербургского композитора Бориса Тищенко. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое». Со мной в студии журналист, автор нескольких книг о Центральной и Юго-Восточной Европе, соавтор солидного исследования об истории Австро-Венгрии, мой коллега Андрей Шарый. Наш сегодняшний разговор посвящен дунайской алкогольной культуре. У историков есть такое понятие «дунайская цивилизация». Андрей, ваш новый книжный проект посвящен истории и роли Дуная, геополитической, культурной роли Дуная. Можно ли говорить о единой дунайской алкогольной цивилизации?
Только в той степени, в которой это понятие связано с рекой. У реки пьется по-другому, не так, как в горах. С точки зрения предпочтений, эта дунайская алкогольная цивилизация распадается на несколько районов. Главное течение алкогольное Дуная – это течение крепких напитков. Эта нота, этот поток прослеживается на протяжении всех почти 3000 километров, на которые Дунай протянулся от Шварцвальда в немецкой земле Баден-Вюртемберг до Сулины и города Вилково на Украине. В целом, какую-то общую культурологическую типизацию можно вычленить. Я не сказал бы, что это самый изысканный и самый тонкий винный регион Европы. Этот регион очень интересный, очень своеобразный. В нем намешано много всего, но по сравнению с Францией, по сравнению с Испанией, со Средиземноморьем, там заметна некоторая грубость, веселая грубость такая. И это сказывается и на качестве алкогольных напитков, и на способе, которым эти напитки потребляются.
Может быть, все-таки вы правы, это связано с тем, что Дунай – река, а Средиземноморье – это морская культура.
Я думаю, в этом есть доля истины. Мне кажется, есть некоторая такая алкогольная брутальность в этом деле. Дунай, вообще любая река – это граница. И это всегда граница, а Дунай – это имперская река. Не менее 7 великих империй было на берегах этой реки, и они сражались. Это много крови всегда, это всегда большие драмы. Это культ смерти, культ победы, культ поражения, видимо, одна из причин, по которой нет такой тонкой алкогольной утонченности цивилизационной на берегах Дуная, заключается именно в этом. Алкогольная культура Дуная несет на себе наследие имперской истории этой реки. Это все замешано на мужском поте и крови. Именно поэтому, мне кажется, единственная вот эта сильная алкогольная нота на протяжении всей реки – это крепкие напитки. Это не вино, это не пиво, о чем мы можем еще поговорить, а это именно крепкие напитки.
Навигация на Дунае вот уже давно – это все-таки свободная навигация и для граждан, и для судов, и для государств. Вот давайте попробуем придумать свою навигацию виноводочную. Может быть, начнем с севера, с Германии.
Начнем с севера, с Германии. Это юг Германии, это Нагорье Шварцвальд, и Дунай рождается там в лесу из слияния двух рек – Брег и Бригах. Бригах – маленькая речушка, давайте скажем, что она главная, вот она у нас будет грубый, жесткий алкоголь. Это шнапс или сливовец, или шлевовица, или сливовец, как это говорится в традиции австрийской. На протяжении всей реки вот этот поток бренди, фруктового бренди, он очень ясно чувствуется. Вторая небольшая река – это Брик. Пусть она будет пивной. Они сливаются у города Дунау-Эшинген, и там стоит первое значительное алкогольное предприятие, это пивной завод местных землевладельцев фюрстенбергов, они выпускают свое легкое пиво, это лагер, и вот эта пивная нота, она чувствуется до самой Словакии, примерно на 1/3 части Дуная, верхний Дунай весь, это еще и пивная река. Потом она становится винной, не в Германии, потому что Дунай притекает по Баварии, это пивная культура в первую очередь, а вот Австрия, и долина Вахау, где довольно изысканные вина. Их, наверное, нельзя сравнить с французскими, но белые вина, мне кажется, хорошие.
Первоклассный Грюнер Фельдлинер.
Да, это правда. Пивная нота ослабевает. И средние и нижние течения реки – это вино. Это грубые красные бургундские вина, такие бургундского типа вина. Лучшие, на мой взгляд, венгерские. А потом, когда Дунай спускается и становится широкой, очень широкой рекой, Болгария и Румыния, там можно говорить просто уже о таких простых, в лучшем случае, среднего качества столовых винах. Что же касается крепких напитков, то на протяжении всего Дунайского тока мы получаем венгерскую паленку, фруктовую, самую разнообразную бренди, шлевовицу или сливовицу сербскую. Большое разнообразие этих напитков на протяжении всего нижнего течения Дуная. В Болгарии есть ракия, то же самое примерно, и потом мы получаем румынскую цуйку, которая, может быть, наиболее ну, что ли, в чистом виде мы получаем. Это почти водка, условно говоря. Что же касается вина, то эта винная красная нота, она фактически там почти карикатурно вырождается, потому что в дельте Дуная, на украинском берегу его, там есть староверческие поселения, и там есть такой виноград сорта Новак. Его там больше, чем воды этого красного вина, его продают в флягах, и мне доводилось его употреблять там. Это легкий газированный почти напиток, невысокого качества, но сильно ударяющий в голову и в ноги. И хотя староверы вроде народ не пьющий и так далее, но первого сильно алкоголизированного местного жителя я встретил в 7 часов утра, когда один раз отправлялся в дельту Дуная. И на вопрос мой, ну, собственно говоря, почему так рано, он сказал, что, ну, у нас же так много этого всего, что невозможно удержаться.
Андрей, винная культура начинается с винограда. А какова роль в дунайской культуре сливы и винограда?
Я, честно говоря, не стал бы сильно выделять виноград. Мне не кажется, он доминирующий винной дунайской культуры. Вот за исключением Австрии, белый виноград, прежде всего. Слива один из... Как-то так получилось, что именно вот слива дала название сливовец вот фруктовому бренди. Я бы не сказал, что это даже самый популярный, самый изысканный сорт бренди фруктового, потому что существует множество его сортов. И из ореха, существует и из шелковицы, существует из вишни, существует из абрикоса, из груши, прежде всего. Это напиток мужской, это напиток мужчин. Самую лучшую сливовицу, она называется перепеченица. Я пробовал в Сербии, в семье моих друзей. Там способ производства такой, что знатоки бочку с свежеполученным вот после перегонки напитком закапывают в землю в связи с рождением сына, а достают ее из земли, когда сына дают в армию. Это старая традиция. Мне доводилось из такой бочки 25-летней почти выдержки пробовать этот напиток. Когда вот достают из земли эту бочку, требуется еще дополнительная перегонка. Это напиток очень темного, такого темно-орехового цвета, крепостью, пожалуй, за 60 градусов. Я крепче пил, пожалуй, только армянскую водку. Вот такого вот это дело.
Какую сливовую настойку, крепкую настойку вы предпочитаете, золотую или белую?
Ну, мне чем крепче, тем лучше. Мне кажется, что тенденция такая, что как раз сливовица, чем темнее, тем крепче. Это зависит, конечно, от возраста, от времени года, от настроения. Мне нравится из этого семейства бренди, мне нравится больше всего венгерская паленка. В Будапеште, скажем, там можно встретить такие заведения, где ты в течение вечера можешь попробовать паленку 20-15 сортов разных самых.
У Болгарии все-таки репутация винной страны, а вот Германия и Сербия – это страны крепких спиртных напитков. Насколько условно такое обобщение?
Я думаю, оно соответствует действительности, с той только поправкой, что серьезной в европейском понятии винной культуры в Болгарии нет, она несопоставима, конечно, с французской, испанской или даже вот австрийской винной культурой. Все-таки там была 500-летняя османская доминация, и вот это винное производство стало серьезно развиваться только в социалистическое время. Мне не доводилось пробовать в Болгарии сколько-нибудь качественных алкогольных напитков. Недавно совсем я вернулся из Болгарии, я пробовал там лучшее из того, что я мог найти. Коньяк, они называют это коньяком, бренди Плиска, может быть, помните, по советским временам, самая дорогая бутылка, которую я смог купить, она была в подарочной упаковке уже, вот в дополнительной коробке, и там было написано VSOP, значит, и, соответственно, она стоила $12. Это очень грубого пошиба такой бренди, тонкости там нет никакой. Что касается Германии, фактически там, конечно, есть все. Поэтому выделить какие-то отдельные доминирующие группы спиртных напитков довольно трудно. Другое дело, что если мы говорим об истории, то все-таки Германию, я бы с этой точки зрения, Дунайскую Германию, назвал пивной страной, потому что, например, один из самых лучших, а может быть, самый лучший и исторический, самый исторический пивной ресторан расположен в городе Регенсбург на берегу Дуная, прямо там варят местный сорт пива на протяжении 500 лет бесперерывно. Они при любых политических режимах всегда уже 500 лет одно и то же меню. Это темное и светлое пиво и какие-то специальные там баварские сосиски. Там, конечно, вот ты постигаешь тонкость общения с рекой. Ты сидишь прямо на берегу реки у старого моста, через который когда-то проходили воины, которые шли на крестовые походы там 1000 лет назад. Там есть вот это ощущение соединения вековых традиций, алкогольно-гастрономических ощущений и природы.
Вернемся, Андрей, к вашему личному опыту. У вас репутация, причем заслуженная, натруженная репутация специалиста по Центральной и Юго-Восточной Европе. Можно ли быть специалистом такого рода и при этом трезвенником?
Ну, это довольно трудно. Я хочу сказать, да, довольно трудно, но надо стараться. Надо стараться, я старался. Конечно, без алкогольных впечатлений такие поездки теряют большую часть своей привлекательности. Более того, где-то они теряют смысл. Я помню одну свою поездку, довольно дальнюю, по Воеводине. Это часть Сербии, долго принадлежавшая Венгрии, и, пожалуй, один из самых многонациональных районов Европы. Так случилось, что в этом уголке до сих пор живут представители полутора десятков народов. Это равнина, и Дунай там распадается, как такая растрепанная веревка, он распадается на множество самых разных старец, каналов, русел и так далее. И вот один раз, совершенно случайно, мы набрели на ресторан, который назывался «Край света». Это был барак деревянный, стоящий на берегу заброшенного бывшего дунайского русла. Там варили сербский суп, рыбный, чорбу. Там не было электричества, света, и барак был так разукрашен просто какими-то граффити. Это все совершенно народно. Это вот семейный ресторан, где из этого огромного котла тебе наливали прямо этот суп, и ты сидел и смотрел на другой берег вот этой бывшей реки, совершенно неподвижная вода. И, конечно, без алкогольных напитков такого рода медитация невозможна. Она возможна для абстинентов, но я таковым не являюсь. И для меня это было одним из самых сильных метафизических и человеческих ощущений от Дуная.
В какой дунайской стране все-таки вам пьется легче всего, или в каких дунайских странах?
Я думаю, что в Венгрии. Венгрия – страна пряная, Венгрия – страна таинственная, непонятная из-за языка, с очень смешанной и непростой противоречивой историей, с смешанностью традиций, и там алкогольные традиции европейские, восточные, славянские, какие угодно, пожалуй, перемешались в тот коктейль, который мне наиболее приятен. Я бы выбрал Венгрию.
С какой музыкой для вас ассоциируется дунайская алкогольная культура?
Тут деваться некуда от стереотипов. Это, конечно, вальсы. Вальсы и марши, пожалуй, я бы так сказал. Вот есть такая военная история, вот эта дунайская, о которой мы говорили в начале беседы, она, конечно, связана с маршами, причем маршами самыми разными. Это может быть марш Радецкого знаменитый, а может быть марш, написанный советским композитором Чернецким, он называется «Вступление Красной армии в Будапешт». Это одна из самых кровавых битв в истории Второй мировой войны. Город был разрушен, положили там более 100 тысяч человек за 3 месяца боев, и вот Красная армия входит в Будапешт с торжественным маршем. Но культура вальса, конечно, доминирующая. Два главных вальса я бы вызвал, ничего нового не скажу, но два главных вальса. Это, конечно, на прекрасном голубом Дунае Штрауса, хотя Дунай вовсе не голубой, это самая мутная из крупных рек Европы, не потому что она грязная, а потому что там в связи с особенностями почвы очень много всяких мелких песчаных и других частиц, и Дунай бурый скорее. Вторая – это вальс, который еще многие считают русским, хотя на самом деле он не русский, а такой сербско-румынский. Это марш, написанный в городе Галац композитором, военным капельмейстером Ионом Ивановичем, или Иванович, как он будет по-румынски. Это серб, который служил в румынской армии, и он написал там вальс «Дунайские волны». Он множество раз перепет и исполнен. Я, когда работал над книгой, то прослушал 135 версий исполнения этого вальса, самых разных. Так сложилось, что его посчитали почему-то русским. Многие русские советские исполнители его пели, и слова были разные, там и Жан Татлян какой-нибудь, и Марк Бернес, и на военную тему, и не на военную тему. Вот эти два вальса, между этими двумя вальсами протекает Дунай во многом музыкальный.
Журналист, автор книг о Центральной и Юго-Восточной Европе Андрей Шарый в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I'm ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან